Глава 17. «Я к Дымову», — сказал я швейцару, торчащему у входа в славянский базар. «К черному ходу подходи», — мотнул головой тот, указывая направление. «И поторопись, кажется, они уже отъезжают». Я обошел здание слева и во дворе рядом со входом в подсобное помещение увидел черную угловатую машину, больше похожую на карету, поставленную на резиновые колеса и снабженную двигателем. Рядом с ней стояли четверо. Главный выделялся сразу. Мощный, бритый наголо мужик с залихватски подкрученными вверх усами, в потертой кожанке поверх полосатой, как у моряка, майки. Из-под верхнего края майки выглядывала часть татуировки, раскинувшаяся на всю грудь и частично переходящей на шею. Остальные были явно новичками вроде меня. Совсем молодой паренек с фингалом под глазом и парочка хмурых небритых бичей неопределенного возраста. Да уж, компашка, не внушающая доверия. «Вы Дымов?» — спросил я, подойдя к машине. Усатый смерил меня оценивающим взглядом. В уголке рта его тлела причудливо изогнутая самокрутка из газетного листа. «Богдан?» — уточнил он. «Только тебя и ждем. Грузитесь в машину. Поехали». Он уселся за руль, я успел занять пассажирское кресло впереди. Сиденья в машине были непривычные, больше похожие на автобусные. Да и в целом комфорта в салоне здорово не доставало. Единственный плюс – было достаточно просторно. Тарахтя мотором, как трактор, машина выехала со двора. Судя по всему, двигатель у нее был обычный, не на эмберите. Бензиновый или керосиновый. Труба была выведена прямо на капот, так что пассажиры могли вдоволь насладиться запахом выхлопных газов. Впрочем, как и все, кто оказывался в радиусе нескольких метров. Чадила эта адская машина так, будто скоро загорится. «Куда едем?» – спросил я. «На Мухин-Бугор», – выплевывая окурок сигареты в окно, ответил Дымов. «Да тут недолго». «И какой план? Что делать-то надо будет?» Фома ничего конкретного не сказал. Дымов скептично хмыкнул, искоса окинув меня взглядом. «Да погоди, сейчас приедем, разомнемся. Глянуть надо, на что каждый из вас сгодится. А то ведь из дерьма пулю не слепишь. И сами покалечитесь, и я сраму с вами огребусь». «Ясно», — проворчал я. «Ну а еще от настроя зависит. Ты как, всерьез в это дело хочешь вляпаться или так? Любопытствуешь?» «Глянуть надо», — копируя его фразу, ответил я. «А я вот серьезно настроен, Виктор Евгеньевич», — подал голос с заднего сиденья паренек с фингалом. «Вы меня испытайте, я готов. Я знаете, сколько тренировался? Я 100 раз уже отжаться могу, ну почти, 48». «Половинку просим», — хохотнул Дымов. «Сказал же, в зал возьму, бесплатно. Оботрешься месяцок, а там глянем». «Да готов я! Вы же видели вчера, как я тех двоих размотал!» «Вась, угомонись», — добродушно отозвался тренер. «Не лезь вперед батьки в пекло». Машина резво катила по улице время от времени. Дымов жал на клаксон, распугивая резким хрипловатым звуком зазевавшихся прохожих или конные повозки. Вообще, насколько я мог судить, правила дорожного движения в этом мире пока находились в зачаточном состоянии. Ни пешеходных переходов, ни знаков. Разве что на тротуары старались не выезжать и держались правой стороны дороги. Но уже кое-что. Вскоре мы покинули улицы и, миновав большую церковь из красного кирпича, как-то незаметно въехали в настоящий лабиринт, состоящий из длинных, одно-двухэтажных строений, не то складских, не то производственных корпусов. Это был своего рода город в городе. Народу здесь тоже было полно. Кто-то что-то грузил на подводы или в почти привычного мне вида грузовики. Кто-то, наоборот, разгружал, таская ящики через приоткрытые ворота. Из некоторых зданий доносился шум каких-то тяжелых механизмов. Мы миновали большой продовольственный рынок с толпой покупателей, снующих между длинными рядами прилавков. Потом пришлось подождать немного на железнодорожном переезде. Через ветку, проброшенную прямо в гущу складов, лениво тянулся небольшой состав на десяток вагонов. Наконец прибыли на место. Дымов направил машину в открытые ворота огромного кирпичного ангара. Здание, на первый взгляд, не особо отличалось от соседних и снаружи было похоже на цех какого-нибудь завода или на большой склад. Внутри высились многоэтажные деревянные конструкции, похожие на строительные леса. Только когда мы вышли из машины и прошлись мимо этих сооружений вплотную, стало понятно, что это своего рода зрительские трибуны, выстроенные ярусами вокруг центра. Они были не пусты. Народ уже вовсю подтягивался, но через другие ворота, где стоял добрый десяток вышибал. Вход, похоже, был платный. Гвалт в помещении стоял такой, что я невольно поморщился. Перед отъездом я снова перенял у Велесова его дар, и аспект зверя обострил мои органы чувств. Так что волей-неволей приходилось воспринимать всю эту суету с удвоенной силой. Но звуки-то еще перетерпеть можно было. А вот запахи... Такое ощущение, что до этого здесь размещалась скотобойня или, по крайней мере, мясной склад. До меня доносился тяжелый неприятный смрад мертвой плоти, прелых шкур, старых гниющих костей. Особенно он чувствовался в дальнем от арены краю, где до сих пор громоздились целые штабеля каких-то старых ящиков и бочек. Обычные люди, впрочем, всего этого не чувствовали или просто быстро привыкали. К тому же в той половине, что была оборудована для кулачных боев, вентиляция была куда лучше. «Это и есть знаменитый Томский Колизеум?» — скептично оглядевшись, спросил я Дымова. «Я ожидал места посолиднее». «Колизеум — это не место, брат», — ответил усач, закуривая новую папиросу. «Это, как бы тебе сказать, идея. А места для боев разные подбираем. Долго задерживаться на одном нельзя». «Поэтому в листовке писали про закрытие летней арены», — уточнил я, вспомнив текст рекламы. «Переезжать будете?» «Да, этот склад не отапливается. К холодам здесь уже делать нечего будет. Сегодня гульнем напоследок и сворачиваем лавочку. Впрочем, тренировочные залы еще здесь побудут, так что дорогу запоминайте». Он провел нас на другую сторону ангара кратчайшим маршрутом, прямо под трибунами. Над нашими головами по доскам грохотали шаги и гудели голоса. Со стороны арены доносились азартные выкрики. «Что, уже бьется кто-то?» Пытаясь что-нибудь разглядеть в щели между досками, засуетился молодой. «Да, уже начали потихоньку. Но это все так, баловство», — отмахнулся Дымов. «Наш выход где-то через полчасика. Время есть». Мы прошли в смежное помещение, где оказалось что-то вроде наскоро оборудованного спортзала для боксеров. Несколько подвешенных к потолку мешков для битья, разнокалиберные гири, ринг, огороженный вместо канатов ржавыми цепями, явно притащенными откуда-то из соседних складов. Дальний угол был застелен толстыми войлочными матами, больше похожими на старые матрасы. Здесь уже возилось десяток бойцов разной комплекции. Одеты кто во что горазд. Один здоровенный пузатый детина и вовсе голый по пояс. Завидев Дымова, все засуетились и разошлись по снарядам, хотя до этого, кажется, только Пузан и еще пара человек вяло колотили боксерские груши. «Ну, а наша-то задача какая?» — снова настойчиво спросил я. Происходящее мне пока не особо нравилось. Откровенно говоря, я представлял себе эту затею совсем по-другому. «Переодевайтесь, разминайтесь. Гляну на вас, кто чего стоит. Вон там, на стеллажах, бинты, подкладки... «Ракушки. Как обращаться, знаете?» Пришедшие со мной мужики помотали головами, только молодой оказался осведомленным и, хватая с полки нехитрую амуницию, принялся объяснять. «Это для защиты. Локти, коленки перематывайте. Вот тут тоже можно, здесь кость близко. А этой штукой хозяйство прикрывать. А то, может, шальной удар прилететь, мало не покажется».
«Так, молодой, опять ты вперед, батьки!» — прикрикнул на него Дымов.
«Да, Виктор Евгеньевич, я же просто помочь, я все знаю, тысячу раз видел. У меня же брат целый год бился».
«Угу, бился-бился», — проворчал тренер, пока не убился совсем. Окинув нас, новичков, кислым взглядом, он все же чуть смягчился. «Ладно, показывай, раз знаешь, только кулаки не бинтуйте. И вообще, всю защиту прячьте получше под одежду. Подставными пойдете. Думаю, на царя горы. Народу много понадобится».
«Я тоже на царя горы хочу!» — прогудел полуголый здоровяк, оторвавшись от мешка.
Он уже неплохо размялся. Жирная волосатая туша лоснилась от пота. Наметанным взглядом я разглядел в нем зачатки какого-то дара, но совсем уж сырого, дикого. Даже аспект определить было сложно. «Амбал мне не понравился. Мягко говоря, неприятная рожа, но это полбеды. Уж какой уродился, такой уродился. Но в этих мутных, близко посаженных глазенках, подскошенным, карикатурно маленьким для такого гиганта лбом, тлела перманентная злоба. Бывают здоровяки, добродушные, безобидные. Это точно не из таких».
«Ты обещал, Евгенич», — добавил он. «Какой там куш сегодня?»
«Как обычно, по 25 на колокол. Круга 3-4, думаю, сделаем. Но ты смотри, держи себя в руках, жбан. Еще одна такая выходка, как тогда, в ушкуйнике, и я тебя больше на ярмарку не выпущу».
«Да чего я, не понимаю, что ли?» — скривился Амбал. «Ты только дай шанс, денег ходца».
«Посмотрим», — неохотно согласился Дымов. «Ну а ты чего стоишь, Богдан? Что-то непонятно?» «Да ни хрена непонятно, если честно». «Ладно, отойдем в сторонку, потолкуем». Мы вышли из зала. Дымов, прислонившись спиной к стене, скрестил руки на груди. Присмотревшись, я и в нем разглядел присутствие Эдры, но тоже слабое, которое и даром-то нельзя было назвать. Скорее, просто присутствие, фон, пропитывающий тело, но существенно не изменяющий его. Зато аспект ее вполне читался, поскольку был мне уже знаком, такой же, как у Велесова. Я уже привык называть такой аспектом зверя. Это была самая очевидная и точная ассоциация, что возникала у меня с подобными дарами. Некая первобытная маскулинная сила, агрессия, хищнические инстинкты. В этом плане я даже не совсем согласен был с тем, что таких, как Велесов, называют упырями. Они не вампиры в том смысле, какой я привык вкладывать в это слово. Не мертвяки, питающиеся кровью. Скорее, именно хищники, даже ближе к оборотням. Впрочем, Дымов не упырь, просто бывалый боец. Достаточно взглянуть на его приплюснутый, явно не раз, ломанный нос, сбитые напрочь костяшки на кулаках, чуть сутулую от боксерской стойки спину. Но в отличие от того амбала в зале, он мне даже понравился. Вроде толковый мужик. Взгляд хоть и жесткий, но какой-то честный, что ли, прямой. Такие камень за пазухой не держат. Если надо, просто и без затей бьют в лоб. Расскажите толком, что тут будет, к чему готовиться. Я просто не местный, в первый раз в Колизеуме. Даже со стороны ни разу не смотрел. Но решил сразу быка за рога взять? Рисковый ты парень. Деньги нужны, пожал я плечами. Показалось, что это легкий способ подзаработать. Для кого и легкий, а для кого не очень. Но, впрочем... «Сегодня неплохой день, чтобы испытать свои силы. Мы такие сборища ярмаркой называем. Народу много собирается. Пока бои идут, заодно и торговля всякая ведется интересная. Не с сахарными петушками, если ты понимаешь, о чем я. Но это, впрочем, не наша забота. Мы здесь, чтобы в круге представления показывать. И зрелище должно быть интересное». «Вы сказали, что сегодня подставными пойдем. Что это значит?» «На ярмарках мы частенько мужиков из толпы вызываем. Под разным соусом. Кто сколько раундов против нашего бойца продержится. Или, например, бои на вылет. Кто побеждает, дерется со следующим желающим. Или царь горы. Это самый большой замес. Там толпой дерутся, каждый за себя. И надо продержаться дольше остальных. И что, много желающих находится?» «Да хватает. За победу в таких забавах куш выставляем. Ну и ставки принимаются. Так что это всем интересно. Кто-то просто смотрит, кто-то деньгами готов рискнуть, а кто и зубами. Ну а когда желающих из толпы мало, вот тут-то подставные и пригождаются. Всегда надо хотя бы с полдюжины держать. Используем для этого свежих людей, которые еще не светились на боях. И какие условия? Просто выйдешь в круг, когда я скажу». И бьешься как можешь. А если куш сорву? Он твой. Ну и плюс те деньги, что тебе Фома обещал. Он обещал 30-ку. Да, я знаю, многовато, кстати. Обычно новичкам не больше червонца доплачиваем. Но тебя он, видно, очень высоко оценил. Угу, или очень уж хотел заманить сюда. Ладно, я понял. А какие правила-то на арене? Никакого оружия, конечно. Даже за свинчатку в кулаке сразу за дверь вышибут, да еще и накостыляют. Не кусаться, не царапаться, в пах не бить, ноздри до рты не драть, глаза не выдавливать. Ну чего так смотришь? Я ж просто предупреждаю, обычно обходится без этого.
«А экипировки никакой? Перчатки какие-нибудь типа боксерских?» Дымов помотал головой. Судя по его недоуменному выражению лица, он даже не вполне понял, о чем речь. «Да уж, суровый тут спорт. Хотя это даже не спорт, а скорее просто мордобой. Если передумал, выход вон там. Сам найдешь или проводить?» — спросил тренер, кажется, угадав мое настроение. Говорил он без особой издевки, но в итоге подстегнул меня этой фразой. Если до этого я еще сомневался, то сейчас во мне опять взыграл мой максимализм. С этим вообще беда. Еще ведь и тело Богдана оказывает мне медвежью услугу. Молодое, крепкое, на самом пике тестостерона. Плюс пока подавленный, но все же дающий о себе знать аспект зверя, что я перенял у Велесова. Да уж, с таким коктейлем сложно принимать взвешенные решения. Наоборот, кулаки так и чешутся. Что ж, просто направим это в нужное русло. «Не передумал», — буркнул я. «Где, говорите, можно переодеться?» Минут через 10 я уже был готов. Войлочными наколенниками и налокотниками брезговать не стал. На колени тоже примотал гибкие щитки, смягчающие удары по берцовой кости. Прикрыл защиту сменной одеждой, прихваченной с собой. Рада выделила мне рубаху, жилетку и штаны из каких-то старых запасов. Судя по размеру, даже не Демьяновых. Но мне сейчас в самый раз, испортить не жалко. Я попрыгал, поприседал, устроил небольшой бой с тенью, привыкая к одежде. Подошедший Дымов следил за мной с нарастающим интересом. «Ловко ты кулаками машешь», — одобрительно кивнул он. «А ну-ка, пойдем в круг». Он нацепил на ладони здоровенные войлочные лапы и медленно пошел на меня, подняв руки, как атакующий медведь. Я провел несколько быстрых жестких ударов, легко увернулся от ответных выпадов, полушутейных, поскольку с лапами Дымов не мог атаковать в полную силу. «Хм, давай еще!» Тренер сбросил войлочные подушки с рук, стянул кожанку, повесив ее прямо на цепь, огораживающую ринг. Ручищи у Дымова оказались мускулистые и жилистые, будто состоящие из туго перевитых между собой древесных корней. Тактику он сменил. Резко сократил дистанцию, стараясь загнать меня в угол и забороть, повалить на маты. Хватка у него оказалась чудовищно крепкой. Кажется, он мог голыми пальцами отщипывать кусочки мяса. Я с трудом вырвался из захвата, помогла скорее техника, чем грубая сила. В мозгу снова флешбеками замелькали обрывки воспоминаний о спаррингах из прошлой жизни, тело действовало само собой, опережая мысли. Мы с Дымовым закружились по рингу. Он все пытался взять меня в захват, но я выворачивался, раскачивал его, вынуждая терять равновесие. Боец он был, конечно, тертый, но явно чувствовалось, что самоучка, плюс слишком полагается на собственную силу. А еще понятия не имеет о таких штуках, как дзюдо или айкидо, главная концепция которых – как раз использовать инерцию и массу противника. Уже после пары-тройки попыток мне удалось швырнуть его через бедро. Он тут же, впрочем, вскочил на ноги, будто отбитый от пола мяч, и сконфуженно хмыкнув, подкрутил кончики усов вверх. «Ловок, чертяка! Хорошо, Фома в тебе не ошибся». Остальные бойцы побросали свои дела и завороженно наблюдали за нашим коротким спаррингом. Дымов, недовольно поморщившись, прикрикнул на них. «Ну, чего вылупились? Давайте, сгребайтесь и на трибуны. И смотрите в оба. Я буду возле красного угла торчать, рядом с горлопаном нашим. Без моей отмашки в круг не соваться. Жбан, ты меня понял?»
«Да понял, понял. Так на царя горы выпустишь или нет?»
«На второй колокол зайдешь, если места будут», — нехотя кивнул тренер и громко хлопнул в ладоши, закончил. «Все, по местам». Бойцы потянулись из зала. Дымов же, напоследок оглянувшись на меня, одобряюще хлопнул по плечу. Несмотря на то, что я уронил его на глазах подопечных, зла он на меня, похоже, совершенно не держал. «Потом научишь меня этому фокусу?» «Посмотрим», — усмехнулся я. «Ладно, двигай тоже на трибуны». Я, легко перемахнув через цепи, огораживающие ринг, направился к выходу. К этому моменту в зале остались только мы вдвоем. Дымов окликнул меня, когда я уже был у дверей. «И это, Богдан, будь осторожен, ладно?»